Перевод стиха. Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. Комментарий Шрилы Прабхупады. У людей, обладающих сознанием Кришны, вырабатывается естественное равнодушие к мирским чувственным наслаждениям. Но те, кто еще не развил в себе сознание Кришны, должны ограничивать деятельность своих чувств, следуя предписаниям шастр. Неограниченные чувственные наслаждения являются причиной материального рабства. Но человек, который следует предписаниям шастр, перестает зависеть от объектов чувств. Например, обусловленная душа испытывает потребность в сексуальном наслаждении, поэтому оно дозволено в браке. Согласно предписаниям шастр, мужчина может вступать в половые отношения только со своей женой, а ко всякой другой женщине должен относиться как к своей матери. Однако, несмотря на эти предписания, мужчины все равно стремятся к половой близости с другими женщинами. Подобные желания необходимо обуздывать, иначе они станут серьезной преградой на пути к духовному самопознанию. Пока у нас есть материальное тело, нам разрешается удовлетворять его потребности, но лишь настолько, насколько позволяют предписания шастр. Однако не стоит слишком уповать на эти предписания. Надо следовать религиозным заповедям, не привязываясь к ним, поскольку даже ограниченные чувственные наслаждения могут увести с истинного пути. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. Мы не застрахованы от аварий даже на самой безопасной дороге. Стремление к чувственным удовольствиям живет в нашем сердце с незапамятных времен из-за нашего соприкосновения с материей. Поэтому даже если мы удовлетворяем потребности своих чувств в строгом соответствии с предписаниями шастр, всегда существует опасность сойти с духовного пути. Вот почему нужно всеми силами стараться избегать привязанности к любым чувственным удовольствиям, даже ограниченным рамками религиозных предписаний. Но привязанность к деятельности в сознании Кришны, к любовному служению Господу, помогает нам отказаться от всех видов чувственной деятельности. Поэтому ни один человек, на каком бы этапе жизни он ни находился, не должен отвергать сознание Кришны. Смысл отказа от любых чувственных удовольствий заключается в том, чтобы в конечном счете обрести сознание Кришны. Индрия-синдрия-сярте рага-дышав-явас-титау тайор-на-вашам-агачет тау-яся-парипан-тинау. Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. Карма-йога, 3 глава, текст 34. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он был поражен тем, что он увидел. То, что так нравится обычному цивилизованному миру, это материальное развитие, материальные возможности богатой страны. Прабхупада пережил потрясение. В Америке он увидел первый город Бостон. И был шокирован этим видом, впервые видел нечто подобное. Он рассматривал, что это очень опасное место, ужасное место. Увидел гуны, страсти, невежество. Сразу все понял, просто увидел, бросил взгляд на город с борта Джалдута. И если Прабхупада, чистый преданный, видит таким образом, материальную цивилизацию, что же привлекает обычных людей в этом мире? Почему обычный человек привлекается всем этим? Ему не кажется, что Америка – это ужасное место. Для большинства людей мира это как раз предмет для подражания, стремления, цели, материального развития. Ну, не только Америка. По Америке, потому что Прабхупада приехал туда. И в то время эта страна была самой богатой, и по сей день она еще поддерживает этот свой имидж. Но уже не так. Уже начинают сомневаться даже в Америке люди. Так бывает всегда, что даже самые великие цивилизации, они гибнут. При этом, когда вы скажете людям в эпоху их процветания материального, что эта цивилизация обречена, никто в это не поверит никогда. Никто не сможет принять это. Они будут гневаться на вас. Будут вас считать врагом народа, все что угодно. Считай, что это вечные принципы. Материальное процветание – это способ поддерживать вечные принципы жизни. Но история, она говорит совершенно иное. Вот Прабхупада, он видит, что люди, они находятся на грани полной духовной деградации. Полной. При этом вот эта их иллюзорная деятельность, она их в такое заблуждение вводит. Они считают себя очень продвинутыми при этом. Какое ужасное место. Подумал. Духовная смерть. Люди при этом думают, что они очень продвинуты. Он писал молитвы, обращенные к Господу Кришне. Что-то сокровенное было в его сердце. Он сказал: я совсем не понимаю, зачем ты меня сюда привел. Нужно понять одну вещь, что Прабхупада собирался ехать в Америку. Это не случайно попал в это место. Он планировал, собирался, долгое время готовился к этой поездке в Америку. Жил в Вриндаване, он думал, как проповедовать западный мир, интересовался научными открытиями, там, как люди думают, что там, как они живут, что они там едят, Прабхупада медитировал, что там происходит на Западе. Он, цель была его проповедь. Гуру сказал ему об этом. В англоязычных странах, значит, что это очень развитые страны. Там нужно проповедовать. Он уже написал несколько книг специально для западных людей. Комментарии. Вот он едет, он добился этой поездки нелегким способом. Никто не мог обеспечить ему эту поездку. Не было денег, он был саньяси, он был нищим. Мог даже собрать какие-то деньги, чтобы поехать в Америку. И он просил Сумати Мараджи, с которой он познакомился на Курукшетре, в святом месте Курукшетры впервые. Там он видел Сумати Мараджи и с ней познакомился. Там. Была хорошая встреча, и Сумати Мараджи оценила личность Шрилы Прабхупады. И Прабхупада вспомнил это однажды. Почему не пойти к Сумати Мараджи прямо и не попросить билет бесплатный? Я поехал в Америку. Сумати Мараджи сказал: вы знаете с вами, что такое Америка? Вам 70 лет. Вы собираетесь пересечь океан, поехать в Америку, но вы никогда не жили в Америке. Я гарантирую, что приедете в Америку, и там умрете. Вы не выживете там. Другой климат, другая страна и все прочее. Прабхупада убеждал ее несколько дней, что он не умрет там, что он достаточно силен. Показал же свою силу, вот таким образом стал. Так, грудь выпятился, руки так сделал. Смотрите, какой я сильный, я могу поехать в Америку. Он до такого. Это желание было, конечно, оценено, но он сказал: я ответственность не беру за вашу жизнь. Вы садху. То есть я только благодаря тому, что вы так настойчиво просите. Но ответственность не несу. Мое мнение, вы там умрете просто в Америке. И вот Шрила Прабхупада собственными глазами видит Америку. И на самом деле это были пророческие слова Сумати Мараджи. Свамиджи, вы там не выживете, вы там умрете. Он зашел обратно в трюм и написал: Кришна, зачем ты сюда привел меня? Но Прабхупада сам добивался этого. Но это произошло все его ожидания. Вот в чем дело было. Но не до такой же степени. Люди могут деградировать. Я не знаю, что вообще здесь делать. Я сюда приехал, но я не знаю, что говорить, о чем говорить с ними. Они в низших гунах природы. Есть ли у них какая-то возможность к самосознанию? Я не уверен в этом. Вообще, может быть, нет никакой возможности. Это самое ужасное место, которое вообще мог себе вообразить западный мир. Такое привлекательное для обычного человека-материалиста. Чем же он привлекательный? Здесь говорится об этом. Люди развивают две вещи. Привязанность и неприязнь. Любовь и ненависть. Все, и живут в этой двойственности. Наслаждаются. Шастры говорят, что эти наслаждения извращенные, не истинное наслаждение. Они наслаждаются привязанностью, не любовью. Не даже чем-то ценным. Даже наслаждения в этом нет. Есть только моя собственная привязанность. Потому что это мое, и потому что это я, и больше другой ценности не существует. Какой бы ни был падший, деградированный человек, если мне кто-то делает замечание, я знаю, что я деградированный, но если мне сделают замечание, поскольку это сделали мне замечание, я протестую. Я и мое. Это моя собственность. Может, она не стоит ломаного гроша, но если ее украли, я буду сильно беспокоиться. Это просто привязанность, потому что ничем ценным в этом мире люди не обладают. Ничем ценным в этом люди не обладают. Материальные вещи не являются истинной ценностью. Никому не приносит никакой радости. Люди наслаждаются чувством собственности. У меня тоже столько в квартире всего. На счету уже вот столько денег. Жизнь абсолютно никак не меняется. Наслаждаться он больше не может. Но он думает, у меня уже собственность увеличивается. Я собственник больших уже вещей. Я хозяин этой семьи, я хозяин этого предприятия. Чувство собственности. Но он не наслаждается, потому что здесь ценности нет на самом деле. Люди наслаждаются привязанностью и страдают от этой же самой привязанности. То есть в корне всего материального существования ничто иное, как просто привязанность. Все. А ничего ценного в этом мире нет. Если увидеть этот мир без привязанности, мы сразу заметим это. Нельзя получить счастье в этом мире. Ничего ценного здесь. Все, самое ценное человек носит внутри своего сердца. Но для этого нужно освободить свое сердце от привязанности и неприязни. Люди научились наслаждаться привязанностями к вещам и к людям, друг к другу, и наслаждаться неприязнями тоже. Я его ненавижу. В этом тоже есть какое-то наслаждение, знаете. Я думаю о нем. Это мой враг. В этом тоже есть вкус. Еще какое? Вкусным, чтобы иметь врагов. Это жизнь интересна очень. Срубить ему голову – это такой вкус. Оскорбить врага – это такой вкус. Такое наслаждение. Поэтому, говорится, наслаждение извращенное в этом мире. Тут нет никаких наслаждений. Тут нечем наслаждаться. И нечего страдать тоже. Это иллюзия. Великая, сильная иллюзия. Страдания не существуют для души. На самом деле, любая боль в этом мире – это не боль. Трансформированная ананда. Да, кроме ананды ничего не существует для души. А как же она чувствует боль? Это не боль. Это трансформированное блаженство. Если это тело погрузить в огонь, мы сразу почувствуем, что это очень неуютно. Сильная боль. А в конце будет ананда, когда тело сгорит. Там другие чувства. В огне очень приятно находиться без физического тела. Видите? Это взаимодействие материальных элементов мы воспринимаем. Или как это называется? Самосохранение, устроенное природой. Чувство, отрегулированное на определенный элемент. На определенную стихию чувство отрегулированное. Наше чувство отрегулировано на физическое тело. Что это такое? На элемент воды. Поэтому огонь неприятен при близком касании. Вот и вся причина. Это чувство отрегулировано на элемент огня. Огонь очень приятен. Зимой очень холодно, без одежды не можем ходить. А в тонком теле холод. Такая приятная вещь. Прабхупада говорит об этом. Эти вещи относительны. Относительно просто материального тела. А если мы освобождаемся от отождествления с материальным телом, есть только ананда. Это взаимодействие материальных элементов мы ощущаем на себе. Больше ничего. Они отрегулированы на привязанность и неприязнь. Привязанность. Это тебе будет нравиться, к этому тоже, а это тебе будет не нравиться. Ты будешь любить, а это ты будешь ненавидеть. Поэтому эти критерии, они относительны. Они существуют в любой форме жизни, но они относительны органам чувств, типу тела человека. Человек не может понять, что он не отличается в этом смысле от любого живого существа, от любого животного. Он гордится своим интеллектом. Он привязан к своему преимуществу над всеми другими видами жизни, поэтому устанавливать свои стандарты хорошего и плохого в этом мире. Вплоть до того, что плохое становится хорошим, а хорошее плохим. Он действует по собственной прихоти. Поэтому, говорится, это камни преткновения на духовном пути. А ориентир – шастры. Но вот если мы хотим понять истину, нужно изучать шастры. Не просто рассматривать мир сквозь призму плохого и хорошего. Но ведь как говорят об этом шастры? И когда бы мы не соизмеряли свою жизнь с шастрами, с таким писанием, как Бхагавад-гита или Шримад-Бхагавата, мы будем всегда замечать, что наша жизнь далеко не соответствует стандарту. На любом этапе нашего продвижения. Почему? Пока мы находимся в материальном мире. Мы всегда будем видеть эту огромную разницу между духовным миром и материальным миром. В материальном мире невозможно практически следовать шастрам. Строго говоря. Можно лишь стремиться к Богу. Но невозможно здесь жить, как в духовном мире. Невозможно. Это материальный мир. В другом месте, конечно, говорится, что можно ощутить, что это тоже мир Бога, безусловно. Это тоже энергия Бога. Можно найти служение Кришне, тогда можем ощутить до какой-то степени, что такое Вайкунтха даже в этом мире, даже в этом теле, можно обрести духовное вот это, реализацию, понимание вещей. И все же, говорится, любовь можно понять только на Голоке Вриндаване, больше нигде. В этом мире она вообще непостижима. Значит, что мы даже в духовной жизни будем иметь отдаленное представление о любви к Богу. Неполное, далеко не полное. Помню этот пример, простой пример, как мы постигаем, пытаемся постичь расы, всевозможные отношения с Богом. Но есть пример Луны, которая никогда не показывает свою обратную сторону. Также вот с точки зрения материального мира, глядя на Кришну, отношения с Ним, мы можем видеть только ту сторону, которая повернута к материальному миру. Сторона, которая повернута к материальному миру, мы никогда отсюда не увидим. Здесь мы увидим, что Шанта-раса, понятно будет, до какой-то степени очевидно. Дасья-раса. И чуть-чуть Сакья-раса, которая уже половина Сакья-расы уходит на другую сторону Луны. А половина немножко видна. Краешек Сакья-расы можно понять в этом мире еще. Что касается Вацали-расы, Матури-расы, они на другой стороне Луны. Они отсюда никогда не видимы. Такой пример мы слышим. Но мы это знаем из шастр. Поэтому говорится, нужно обращаться к шастрам. Если человек не преодолеет привязанности, эти симпатии, антипатии, вот эту двойственность, то и Бога он тоже будет рассматривать в этих рамках двойственности. Какой Бог? Плохой или хороший? Друг он или враг? Бог он вообще или не Бог? Есть он или нет? Вообще все вечно есть, все существует. А люди думают, есть или нет? Да или нет? Недавно мы были на Намахате, и там интересную концепцию один человек изложил. Бога. Когда мы стали обсуждать, кто же такой Бог, по нашему представлению, люди стали делиться. Кто-то сказал, ну, у каждого, наверное, свой Бог, как люди принято говорить. Но один человек был убежденным материалистом. И он сказал интересную вещь. Я давно забыл эту формулировку, но напомнил ее. Бог – это продукт общественного сознания. Помните, нас учили этому? Это старое, это вот да, ленинизм, марксизм еще. Такая формулировка интересная, необычная. То есть, человек придумывает Бога, человечество придумывает Бога, а эта идея, выдуманная человеком, уже влияет на него самого, как Бог. Понимаете? То есть, само понятие Бога придумано человеком, он считает. Но когда это понятие освобождается, оно уже независимо начинает действовать на человека, как будто он уже и существует. То есть, можно и поверить в это. Вот такая есть формулировка представления о Боге. Вот это Бог. Бог – это то, что придумало человечество. И само попало под влияние собственной теории. Вот такая вещь. Это означает, что человек придумал Бога. Он создал Бога. Продукт общественного сознания. И мы обсуждали эту тему, кто же такой Бог, по определению давайте сначала рассмотрим, вот как в детском саду, по определению Бога, как, никто не знает, никто не мог сказать точно определение Бога. И один ученый, доктор наук, спросил, а кто создал самого Бога? Доктор наук. Я вспомнил, как Прабхупада говорит, Бог, он независим от чего, сварат, нет источника. Он есть сам источник всего. Вот эти простые вещи, люди не знают о Боге. Почему? Привязанность, отвращение, двойственность. Любовь, ненависть, плохо, хорошо, правильно, неправильно. С точки зрения абсолютной философии ничего не существует правильного и неправильного. Есть просто относительные точки зрения. Вот и все. Это правильно относительно данного человека, может быть. А это для другого человека уже тоже правильно, но в другом месте времени обстоятельства. Все правильно. Все, что человек правильно говорит, да. Но он говорит о себе. Это правильно для него. Поэтому он со всеми спорит, что для него это правильно. На данный момент времени это очень правильно думать так. С этими вкусами, желаниями, стремлениями, все остальное, деятельностью. Я думаю так, и хочу так, и поэтому это правильно. Кто-то уже прошел этот путь, он думает, нет, неправильно. Но для него это так, потому что он этот путь уже прошел. Для того, кто не прошел, это правильно действует. Очень сложно понять, что правильно, что неправильно. Но в целом в Бхагавад-гите говорится, что мудрый человек не будет беспокоить обычных людей какими-то философскими концепциями. Они неправильно действуют, неправильно думают? Нет. Он их не будет беспокоить. Они должны приобрести опыт непосредственно сами. И сами решить, что правильно, а что неправильно. В том комментарии к этому стиху Прабхупада дает интересное. Говорит, что бхакты Господа добрее самого Господа. Они все-таки берут на себя этот риск проповедовать и говорить, что правильно, а что неправильно. И за это они страдают. И именно поэтому они страдают. Это страдание для тех, кто проповедует сознание Кришны. Они уже подготовлены. Кто-то говорит, это же неправильно, я же проповедую сознание Кришны, почему должен страдать? Это же неправильно, это двойственность, концепция двойственности. Правильно на этом пути будет все. Страдания нет, это ананда. Когда материалисты нас преследуют, это ананда, знаете. А иначе почему вы первые преданные, находясь под преследованием, были такие сильные, такие блаженные? Это ананда. То есть материалисты только усиливали ананду таким образом. Веру, силу давали людям. Преодолевать препятствия. И уверен, что если бы сейчас начались преследования, преданные стали бы сильнее намного. Все стали бы гораздо сильнее. Было бы много милости. Милость исходила прямо от этих материалистов. Прямо от Хирани Кашипу. Столько милости исходило на Прахлада Махараджа. Потому что Господь вынужден был защищать его, сколько ты его преданный. Он должен проливать на него такую милость, что это просто чудеса были какие-то. А только потому, что Хирани Кашипу хотел убить его. Так что же правильно и неправильно? Правильно то, что Хирани Кашипу преследует, или неправильно? Господь позволяет преследовать Прахлада, своего преданного. Хирани Кашипу позволяет ему преследовать. Это правильно? Да, потому что Хирани Кашипу хочет преследовать, значит, это правильно для него. А Господь защищает все преданное, это правильно для Господа. И кто больше прав, выясняется в конце. Господь всегда прав, видите? Вот это абсолютная точка зрения. Так Шастра утверждает, что Бог это абсолютная точка зрения, все, окончательное решение. Там уже нельзя обсуждать, потому что уже обсуждать будет нечем. Над Хирани Кашипу ничего не остается. Нечем будет обсуждать, нечем будет представлять. Хирани Кашипу освобождается от материальных представлений, когда он умирает от когтей Господа. Вообще от двойственности освобождается. Нет двойственности, нет больше материальных отождествлений. Нечем обсуждать эти все вот извращенные, так сказать, желания, вкусы, представления. Это связано только с материальным телом. Поэтому это и есть камни преткновения. Каждый человек считает себя правым, но результат какой-то странный. Даже по отношению к моей жизни. Я делаю все правильно, верно же? Вот, и все равно неудача. Значит, Бог несовершенно создал мир. Теперь я понял истину. Бог во всем виноват. Это продукт общественного сознания. Кто-то выдумал его на нашу голову. А теперь мы страдаем. Есть такие тонкие формы атеизма. Все причины этих тонких форм атеизма в этой двойственности. Что человек привязан к чувственным наслаждениям. И Прабхупада здесь комментирует этот стих, потому что он видит, как люди Запада наслаждаются, какие великие препятствия они создают для духовного развития. Сами же себе препятствуют. Потом спрашивают, так зачем ты меня сюда прислал, мой дорогой Господь, в это место? Тут только гуна страсти и неверства. Что мне тут делать? Я трансценденталист. Я привык жить хотя бы в благости. Тут вообще этого нет. Люди другие. Ты не Вриндаван. Но, видимо, он сказал, у тебя был какой-то план, что ты мне дал решимость сделать это. Я к этому готовился всю жизнь. Мне об этом сказал духовный учитель. Это не случайный момент. Видимо, какой-то план за этим есть. И раз это так, раз в этом есть какой-то план, то заставь меня танцевать. Я не знаю, что делать. Теперь я буду танцевать под твоим управлением. Я твоя марионетка. Полностью вверяю свою душу тебе. Я, говорит, сошел с корабля и не знал, куда идти, налево или направо. Мы в таком положении Прабхупада приехал в Америку. $7 наличными в кармане. Больше ничего. Что такое $7, мы с вами хорошо сейчас понимаем. Несколько книг, все, пожилой садху в Америке. Он даже не знает, как ездить на машине, не знает даже, как пользоваться автоматами. Он не знает, где остановится, как его примут. Он не знает, что тут люди еще едят. Ничего не знает. Он приехал на другую планету. И он здесь должен распространять сознание Кришны. Мы тоже с вами, если поживем вашими и выйдем на улицу с книгами, тоже подумаем, как тут можно книги распространять вообще? Какая-то странная ситуация. Зачем мне послали книги распространять сюда? Никому они не нужны вообще. Если не гуны страсти не верят, то, боже мой, зачем я вообще вышел на улицу с книгами? На меня смотрят, как на дурака. А я на них так же смотрю. Мы не понимаем друг друга. Но раз меня все-таки выпихнули на улицу, раз книги моих уже в руках, то я попробую что-то сделать для Господа. Я не знаю, что это получится. Но результат удивительный мы видим. Странно. Странно, удивительно во всем вот этом невозможном. В невозможном мире есть возможность всегда заняться преданным служением. Оказывается, всегда такая возможность есть стать преданным. И у каждого человека. И весь их успех и неудача в этой жизни – это лишь поверхность их существования. Есть еще глубина человеческого бытия. Это внутренний мир. Он существует в каждом человеке, в каждом живом существе. Каждый хочет углубиться, понять свое существование. Каждый ищет. Например, сейчас, представьте себе, в России, в последнем туре по Уралу программу не организовывали непреданные люди, материалисты. Большие программы организовывали. По нескольку сот человек. Почти во всех городах Урала. Преданные вообще не имели никакого отношения. Все делали материалисты. Они узнали об этих лекциях. Стали звонить в разные города. Есть у них какая-то своя организация. Везде собирали людей, мы встречались, проводили такие циклы. И в конце каждого цикла они требовали, а как же так, где же мантра медитации? Вы всегда говорили про медитацию в течение всей своего семинара, всего, как способы освобождения от этой двойственности. Но вы нам так ничего не рассказали. Где же мантра медитации? Мы хотим медитацию, мы для этого специально ждали весь семинар. Тот относится серьезно очень. Я с ними там много шучу, знаете, но новые люди, с ними очень интересно. Тот относится серьезно, мы говорим, мантра медитации, нет, простите, не для всех. Я не могу это сказать публично вот так вот со сцены. Все замирают, а как же быть тогда? Говорю, ладно, тогда идем на уступку. Завтра вот еще у меня есть немножко времени, мы можем встретиться, но небольшим количеством людей. Тем, кто на самом деле очень хочет, значит, заняться медитацией. Вот я могу открыть некоторый секрет, дать мантру одну. И там сразу волосы, а мне можно. И руководитель стоит, нет, никому нельзя. Я сама назначу, кто должен прийти. Там ажиотаж поднимается, как, несправедливо и прочее. 200-300 человек. На следующий день приходят толпы еще больше, ломятся в дверях, люди стоят, в проходах сидят, на сцене сидят, везде. Даешь мантру, медитацию, все пришли. И тут я вообще вхожу в раж такой, знаете, мне становится так, меня вдохновляет эта ситуация, знаете, дальше играть эту игру. Я говорю, знаете, я вам сейчас открою кое-что, вы еще подумаете, еще все время уйти из зала. То есть это в серьезной атмосфере происходит. То есть двери, я говорю, не закрывайте, потому что вот, чтобы каждый мог взять вот себя, решительно уйти, развернуться. Вот я сейчас, прежде чем дать мантру, я еще кое-что скажу, предупрежу вас, хорошо? Что уже обратного пути не будет. Все вроде хотят встать, уйти, но не могут. Им очень интересно. Если вы будете повторять Хари Кришна мантру полчаса в день, все ваши материальные дела пойдут в гору. Раз, записывайте. Полчаса в день. Когда? Утром. Там все за счет четко. После омовения, чистой одежды. Все. Весь список составляет. Они очень просто новые люди. Но если вы будете повторять час в день, то вы почувствуете некий божественный вкус. Чуть-чуть. Так, интересно, о чем это речь. А если, не дай Бог, будете 2 часа повторять в день, вы тут будете осторожны только. Назад пути уже не будет. Это в отречение сразу уйдете. Ощутите трансцендентную атмосферу вообще. хочется бросить, убежать. Вот в таком духе мы говорим, я вам рассказываю намататву, вот, почему имя Кришны такое могущественное, все остальное, вот на доске мы пишем. И в конце я их так спрашиваю, ну что, будем петь? Все так говорят, да, решительно. И такие киртаны, поют новые люди. Это не то, что старые преданные. Как они повторяют мантру, боже мой. Я вспоминаю первые годы сознания Кришны, как мы повторяли мантру. Отвлечься было невозможно. Они повторяют мантру так, раскачиваются, что головами бьются друг от друга. Вот так повторяют новые люди. Интеллигентные люди, знаете, такие хорошо одеты, вдруг начинают повторять мантру. Хари Кришна. Вот по всем городам Урала была такая картина. В одном городе есть Аюрведа Плюс, там большая группа. И там тоже была программа. Но мне сказали, сама руководительница, она разрешила вот провести эти программы, но сама она уехала в Индию с преданными. Преданные ее повезли в Святую Дхаму, показать им Майяпур, фестиваль и все остальное. Она, говорит, не преданная, мне сказали, но она вот хочет узнать, чем живут эти преданные. Она уехала втайне от своего коллектива, чтобы не посчитали кришнаиткой. Потом ничего говорить не будем, но вот у нас есть возможность здесь сделать программу, она разрешила. Мы делаем программу, она заканчивается мантрой медитации в ее коллективе. Она не знает об этом ничего. А коллектив не знает, что она в Майпуре поет Хари Кришна тоже уже. Они, то есть, и те, и другие уже прогрессируют, но они не знают, они скрывают. То есть коллектив скрывает от нее, она от коллектива. Вот она возвращается, у нее проблемы, она думает, как же коллектив вас примет? Я же, так сказать, приняла теперь вот Хари Кришна, я же не христианка. Она думает, что же делать? Сложная ситуация. У меня такой хороший, большой коллектив. Почитающая сектанка и все это прочее. И в ходе своего занятия сказал, ну теперь давайте помедитируем. Ну, кто на что хочет? Сама стала медитировать на Кришну. Нет, на своей форме медитации. И в конце он спросил, ну, поделитесь, кто на что медитировал? Все сказали, мы медитировали на Кришну. Так бывает, видите, такие смешные истории. То, что я хочу сказать, что это распространяется знание Кришны. Потому что в двойственности человек долго жить не может. Он устает. Он истощается эмоционально, духовно, он деградирует. То есть мир становится адом. Прабхупада это явно видел, что они живут в аду, эти люди. Интересно, что Бхактисиддханта Сарасвати имел такое сильное желание проповедовать на Западе. Вот откуда у Прабхупады это настроение было. Что он тоже планировал открыть даже мясные лавки для материалистов, чтобы они увидели Святую Дхаму. Мясные лавки, что они же мясо едят. Ну, давайте откроем тут мясную лавку, чтобы они пришли. Но услышали Хари Кришну все-таки. Он уже начал даже это делать, Бхактисиддханта Сарасвати. Но его отговорили ученики. Ученикам это не понравилось. Нет, нет, Гуру Махарадж, этого мы никак не позволим. Ваша репутация, вы что? Вы же ачарья. Ну, вспомните, вы же ачарья, вы же примером учите. Если вы будете делать мясные лавки, то другие тоже будут делать мясные лавки. Мы не хотим, чтобы вы делали, открывали мясные лавки. И Прабхупада говорил то же самое во Вриндаване. До поездки в Америку он говорит другу своему, я готов открыть тут мясную лавку и вино разливать. Лишь бы материалисты приехали в Вриндаван и все-таки увидели, услышали все, что здесь происходит. Но он выразил уверенность, что они, узнав что-то о Кришне, не оставят все свои дурные привычки. И Прабхупада гордился этим. Когда его спрашивали, как, что, в чем суть вашего учения и практики, он говорит, да, мы не сентиментальные люди, мы требуем от своих учеников. Четыре регулирующих принципа. Отказ полный от мяса, рыбы, яиц. Для западного мира, представьте себе, правила. От всех интоксикаций, даже чай и кофе, вообще все, все, все. На этом держите сейчас весь вкус западного мира, на интоксикациях, на мясоедении. Азартные игры, денежные махинации, это тоже особый, особый вкус жизни. И незаконный секс. Секс вне брака, а в браке только для зачатия детей. Ужасно для западного мира. Прямо противоположное направление. Прабхупада гордо говорил. И тем не менее, у нас тысячи последователей. Вот такие строгие правила. И тем не менее, у нас тысячи последователей. Говорит, мои ученики, смотрите, какие они красивые, как они сияют. Они никогда не ходят в ночные клубы. Вы никогда не увидите их в кинотеатре. У них вкусы изменились. Они могут петь Хари Кришна мантру в экстазе часами. А может, это не экстаз, спрашивали? Может, они делают вид. Вы не можете делать вид несколько часов подряд? Нет, это экстаз. Они делают это каждый день с утра до вечера, по много часов. Знаете, что во времена Прабхупады каждый день выходили на харинаму брамачари, по 8-9 часов пели харинаму, ежедневно. Потом Прабхупада говорил, смотрите, это вкус, это сознание Кришны, это убеждало. Они каждый день могут петь по 8-9 часов. Вы не можете это имитировать каждый день по 8-9 часов. И они все более и более становятся удовлетворенными. Посмотрите, а эти люди, которые ходят в ночные клубы и все остальное, посмотрите, какие несчастные. Просто это было очевидно, когда Прабхупада это показывал. Говорит, вот мои ученики, они, смотрите, как одеты, как они выглядят, какие бритые губы, как день сияют. Как они счастливы, как они умиротворены. Просто потому, что они поют Хари Кришна мантру и отказались от греховной деятельности. Факт. А какие они были? Посмотрите на хиппи. Грязные, несчастные, в грязной одежде. Отверженные. Вот он показывал. Присутствие Прабхупады настолько было очевидно, что принес Прабхупада. Какие стандарты чистоты, какая сила, какая цельность была в его личности. И, конечно, Шрила Прабхупада хотелось, чтобы его последователи становились такими же, как он, цельными, искренними, недвойственными. Преданные, значит, преданные все. Не так, что сегодня преданный, завтра уже полупреданный, послезавтра не знаю, кем буду, но потом, может быть, снова стану преданным. Иногда, то есть я преданный, тем не менее. Бывают, время от времени. Но Прабхупада хотел, чтобы мы все стали цельными. Всегда были преданными. И днем, и ночью преданными. И мысли как преданные, и сны смотрели как преданные. И разговаривали как преданные, и ели как преданные, и одевались как преданные. Как преданные Кришны. Делали это с любовью. Любовь преданные путают с вожделением. Когда мы говорим мужу и жене, любите друг друга, они думают, что речь идет о вожделении. Когда мужу говорим и жене, любите друг друга. Одна мать даже недавно сказала интересную вещь. Что-то она услышала, мы сказали о том, что человек может любиться и вот жениться. Она сказала, как это вы так говорите? Ничего не могу понять. Почему вы говорите влюбиться, а потом жениться? Разве в этом мире есть любовь? Любовь это же према. Это же кама, а вы говорите влюбиться, любовь. Все наоборот. Сначала нужно жениться, а потом влюбиться. Да? Так не получится. Нужно научиться любить, не испытывая камы. Регулирующие принципы должны быть. Любовь, вот она. Она должна быть чистой. Если любовь нас вдохновляет на нарушение регулирующих принципов, это не любовь. Вот это и есть путаница. Вот в этом вся путаница. Весь мир говорит о любви. И именно поэтому люди страдают и деградируют. Они привязываются к этой концепции, которая должна дать им большую свободу. Но самое сложное в этом мире, самое трудное, это любить именно в этом мире. Это практически невозможно в этом мире любить без любви, если ее нет. И это та же самая легкая, если она есть. Ничего сложного в этом мире. Совершенно естественный процесс. Он не навязанный, его не нужно откуда-то брать вообще. Он есть в сердце, пробуждается. В этом вся проблема. Что это одновременно процесс совершенно простой, естественно, легкий бхакти, в то же время практически недоступный для материалистов. Потому что они все извращают. Привязанность и неприязнь они отождествляют с любовью. Вот там, говорит, вот это и есть любовь. Прождается страдания, бурю эмоций, бурю чувств. В конце, они, сказать, в кульминация Отелло души Дездемону. Прямо на сцене все смотрят, плачут, трагедия. Наслаждаются любовью. Это извращенные вкусы. Настоящая любовь, она прежде всего умиротворяет живое существо. И движения, духовные движения, внутренние, они не выводят из равновесия ум. Прабхупада говорил, из берегов океан не выйдет. Там много чего происходит, но океан из берегов не выйдет. Человек никогда не пойдет против законов Бога, обладающего любовью. Невозможно. Он знает, откуда в настоящую любовь приходит. Итак, под видом любви и других возвышенных представлений весь мир катится в ад. Прабхупада увидел это в Америке. Потом сказал, любовь, бхакти-йога, отказ от мяса рыбы яиц, отказ от всех интоксикаций, отказ от азартных игр, обмана и незаконного секса. А потом можно культивировать любовь. И он доказал это, поскольку обладал такой любовью. Раскрывал в сознании Кришны. Давал такой удивительный вкус. Известно, люди ЛСД бросали и бежали за Прабхупадой. петь Хари Кришна. Он давал этот вкус, он подтверждал эти слова. Но не так, что он этим вкусом кормил всех бесплатно, нет, он не хотел, чтобы люди были мошенниками, чтобы наслаждались как наркоманы этим вкусом. Хотел, чтобы преданные были искренни, чтобы они предавали свою сущность, предавались. Умом, чувствами, телом не предавали, служили Кришне. Терпели свои позывы, желания, свой эгоизм, который делает нас неудовлетворенными даже в сознании Кришны. Преодолевали это все. Материальную природу. Непростое дело, ведь трудно научиться любить в этом мире. Но так просто и естественно это на самом деле так же пропадает. Бхакти, оно дремлет в сердце каждого живого существа. Оно уже там находится. И таким образом эти камни преткновения, они возникают, когда у человека появляется желание наслаждать чувства. Привязанность возникает к этому. А потом неприязнь. Если человек привык к наслаждению чувств, то неприязнь может проявиться даже по отношению к шастрам, к наставлениям гуру. Пойти к гуру или не пойти к гуру на даршан, спросить его или не спросить. А чего спрашивать? Я уже знаю, что он скажет. Он скажет, что написано в шастрах и все. Он очень простой духовный человек. Он просто повторяет за шастры. Он ничего толком не знает о нашей жизни. Побыл бы в моей шкуре, понял бы. Нужно запастись терпением. Любовь требует жертвы. Ничего взамен не получим, кроме реакций. В бхакти-йоге знаете это? Будем служить Кришне полжизни, а потом еще должна рассчитаться за все реакции, за все ошибки. Те ошибки, которые мы совершаем в этом процессе, мы должны еще за это нести ответственность. Хотя делали все бесплатно. Но вот в чем проблема, видите? Если бы мне платили за это, то я бы понял, потому что меня спрашивают, еще за ошибки бы спрашивают. Но если, мне же не платят за это. Это же бескорыстная бхакти. Я бескорыстно делаю, при этом я думаю, раз я это делаю бескорыстно, значит, нет никакой ответственности. Нет, ответственность такая же высокая. Вот в этом трудность. Что кармическое сознание, оно означает, что если это бесплатно, то даренному коню в зубы не заглядывают. Что даем вам из чистой преданности любви, то и берете. И не оценивайте даже. Все. Потому что даренному коню в зубы не заглядывают. Это подарок, это дар, бесплатно. А вы еще недовольны. Вот видите, как интересно. Поэтому может показаться, я отдал сознанию Кришне столько лет, а что взамен получил? Только реакции. И мне говорят, что я еще и самый виноват при этом. Простите, я вам бесплатно все делал, а вы меня еще и обвиняете. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Материалистов лучше все устроено, смотрите. Они хотя бы платят за это все. И за ошибки извиняются. Тут даже не извиняются. Сам рассчитывай за свои ошибки. Поэтому мне кажется, что несправедлив путь бхакти-йоги. Платы нет. Где забота, где внимание, где любовь? Если мы служим Кришне без любви, так всегда будет, такая концовка будет обязательно. Скажем, а где любовь? А все дело в том, что я ее туда не вкладывал. Я занимался бхакти-йогой в другом монастыре не совсем. Либо забыл, вложив в какой-то момент. Либо делал это автоматически долгие-долгие годы. Хари Кришна мантру можем повторять автоматически долгие-долгие годы, практически всю жизнь. Долгие годы, представьте себе, повторять автоматически неосознанную мантру. Но хотя бы раз пройдет всем чисто, мы уже снемся. Сколько потерял я времени, боже мой. Какая майя ведь была, все эти годы, вся эта жизнь. А ведь это нужно было только один раз повторить, не 16 даже кругов, а один раз чисто повторить. И в этом вся суть практики, все. Не в том, что мы вот барабаним свои 16 кругов, потому что обед дали, и вот это и есть наша цель. Поддерживать свои 16 кругов. Ходить и бормотать туда-сюда. Что-то делать левой рукой. Как жонглер в цирке, знаете, очень интересно наблюдать. у него рука, там, палец не торчит, но он все успевает делать. Знаете, он этим пальцем и так, это все. Какое-то нужно найти время, чтобы слушать мантру, обязательно, ежедневно слушать ее, больше ничего не делать. Погрузиться в святое имя. И вот там есть любовь, она даст нам силы, вот та любовь даст нам силы, именно. Никакая другая. Преодолеть все эти ужасные препятствия кармического сознания, этих обстоятельств, вот этого мира, который Прабхупада увидел, ужаснулся, как тут ужасно, страшно, он в трюм Джаладуты поглубже туда, в свою каюту. И даже не вышел. Капитан сказал: «Свамиджи, прекрасный город, пойдемте на машине, я вам покажу все». Он говорит: «Нет, Прабхупада», и ушел вниз. И пишет: «Зачем ты меня сюда прислал, в это ужасное место? Тут только страсть и невежество, больше ничего нет». Опасное место, Прабхупада говорит. Гуны страсти и невежества очень-очень опасные. Остерегайтесь их. Они ведут к гибели, деградации. Это камни преткновения. И Прабхупада говорит, настолько это опасное чувство и наслаждение, что даже когда они отрегулированы, будьте осторожны. Когда человек достигает благости, он хорошо отрегулирован. Очень разумен. Его чувство наслаждения отрегулировано наилучшим образом. Практически, как будто он безгрешный вообще. Настолько отрегулирован, знаете. Так может балансировать в этом мире, что... Как серфинг, знаете, он вот так вот может. Все остальные так, и туда, и погружаются, и ныряют, и... А этот вот держится, знаете, вот он такой отрегулированный, в сатва гуни. И он все успевает, и наслаждаться, и Кришне, и все, и Майя, он всем угождает. В сатва гуни, расположен, понимаете. Он вроде на материальной платформе, а нормально, что можно жить. Как такому проповедовать? Он такой лавкач вообще. Он всех превзойдет, и любого проповедника превзойдет своим примером. Прабхупада предупреждает, да даже на гладкой дороге бывают аварии. Даже опытные эти серфинги, они иногда падают, их волна накрывает все равно. И рано или поздно накроет, потому что океан безграничен, волн очень много. Мы не можем быть абсолютно всегда внимательны и сказать... Знаете, как происходит это? Автоматически Прабхупада приводит пример, как в благости человек обуславливается. Один преданный, я знал, он гуру подарил маленький шалграм ашу, говорит: «Поклоняйся, вот тебе будет, ты брамачарю, поклоняйся, тебе будет легко». Вот такой красивый, такой на подушечке у него там натирал, там, смазывал чем-то там и так далее, коронку одевал, там каждый день кланялся. Приезжаю к нему через год, мне уже 12 шалграм ашу, там крупный, такой натирает, там профессионально поклоняется, коронку пропитывает. Каждый день там у него... По полтора часа, то есть такая медитация, здорово. И вот когда человек вот так вот с Богом уже начинает жить, вот так вот близко, знаете, вот уже привыкает к этому всему, Прабхупада говорит, происходит странная интересная вещь. Нужно Кришне предложить орехи. И он думает, так, орех нужно же расколоть, прежде чем предложить. И еще чем расколоть? И берет шалограм ашилу. И расколот орех предлагает ему же. Это сатва гуна называется. В сатвагуне нужно проповедовать еще строже. Самая строгая проповедь для людей в сатвагуне. Самая мягкая проповедь для людей в тамасе. Все хорошо. Полтора принципа уже подходит. Ты великий преданный. Там полмантры повторяют, полмантры пропускают. Отлично, все. Все хорошо, лишь бы повторяли, лишь бы что-то делал вообще. Тамас означает. Что если гуру такой мягкий, это чуть-чуть в полном тамасе. В страсти гуру должен быть очень строгий. За что строгий? За ошибки, которые ученик делает. Он поощряет за его правильные вещи, хотя он неправильно все делает все равно. Но внешне правильно хотя бы. Внешне он правильно делает, хорошо. Что-то неправильно? Нет, нет, все правильно, все хорошо. Но мне такое чувство, что вы недовольны, громко говоря. Нет, все нормально. Это страсть. Но когда уже точно неправильно, гуру скажет. Жестко очень, твердо. Но в сатвагуне, правильно или неправильно, гуру будет отчитывать ученика очень строго, за малейшее прегрешение. Потому что сатвагуна приведет к майяваде, к имперсонализму. Вот самая строгая проповедь должна быть. Прабхупада был очень мягок с новичками, строг с руководителями в исконе, очень строг, и максимально строг с саньяси. Как лев Прабхупада был. Готов был их разорвать иногда. Саньяси всех. Как он наказывал саньяси, уму непостижимо. Там он, конечно, Госвами попал под горячую руку Шрилы Прабхупады. И какое наказание было, знаете? Вы себе даже представить не сможете. Вот вы живете в Сухарево, все, все у вас тут есть комнаты, все уже устроено. И вдруг наказание в Китае. Распространяется знание Кришны. Вот, вот он пропускал. В Китае все. А до этого Тамал Кришна Госвами сказал ему: Прабхупада, я вот тут все виноват, я тут оказывается все сделал, сейчас все меня обвиняют. Ну куда мне теперь деться? Что мне теперь в Китай поехать? Значит, что уже все, ну умереть, значит, раз в Китай ехать. Прабхупада сказал: да, кстати, почему и не Китай? Ты мне напомнил. Прабхупада, я просто сказал, я не это имел в виду, нет. А я именно это имею в виду, Прабхупада сказал. Это было очень страшно, очень. Китай. Из Америки, да в Китай, да еще и проповедует Сиддхартха Кришна. Попробуйте. Но он принял это, потому что Прабхупада сказал. Он принял это и поехал в Китай. Мы видим, какой удивительный преданный. Тамал Кришна Госвами, известная личность по всему миру. То есть в сатва-гуне человек чист, конечно же чист. Но Господь Читания с такими преданными обращался крайне сурово бывало. Тот брамачари, который пришел очень чистый к Господу Читания, был изгнан из общества Господа Читания за свою гордыню чистоты. И когда у него хотя бы был оттенок бхакти, Господь Читания немедленно вернул его обратно. На самом деле чистый человек. Чистый, хорошо. Если там есть бхакти, это вообще замечательно. Но пусть он будет хоть какой чистый, но если там нет бхакти, там будет двойственность, а значит, что будет гордыня. Он будет в сатве, но будет всегда всех сравнивать с собой и будет высокомерен и очень гордый человек. Отвратительный личный будет. Такой чистый, отвратительный человек будет. Господь Читания отвергал таких людей. Нужно быть преданным, вне двойственности. Оставаться смиренным, скромным, равным ко всем относиться и быть почтительным. Это путь вне, вот за пределы двойственности. Ко всем равно относиться, учиться, как в служении Кришне. Это не умозрительно, не то, что мы созерцаем все как вещество одинаково. Такое вещество, другое вещество. Вещество с такой прической, с другой прической вещество. Такая точка зрения. Нет. Проповедовать. Прабхупада говорит, что равно проповедовать всем. Всем распространять сознание Кришны, независимо от национальности. Русский, или американец, или индуист, неважно. Нужно проповедовать сознание Кришны. Я слуга Кришны, я есть душа. Всем нужно это знать, всем нужно всегда поддерживать это сознание. Всегда полезно об этом говорить. Если мы займем язык в проповеди, нам будет легче преодолеть эту двойственность. Легче, легче, легче это будет становиться. Язык нас выведет. Язык может разрушить нашу жизнь, а может спасти нас и освободить жизнь. Смотря что мы говорим. Не все, что мы думаем, нужно говорить, например. Поэтому говорится, лучше молчи, если не знаешь, что говорить. Молчание – золото. Но если ты знаешь, что говорить, молчать не нужно. Если ты способен повторять за священными писаниями, нужно говорить, нужно сразу говорить. Но если ты не знаешь, что говорить, лучше молчи. Ценнее будет слушание. Если у человека все, что на уме на языке, язык его приведет к разрушению. Нужен контроль, говорится, нужен контроль шастр. Как правильно использовать язык, желудок, гениталии, органы чувств, деятельность, карма-йога, гьяна-йога это называется. Нужно знать, как использовать все эти вещи. Иначе это камни преткновения будут. Наша деятельность, наш язык, наш ум, наши слова, наши мысли. Все нас переведет в ад. Чувства, они ведут в ад. Поэтому необходим контроль шастрами. Не путайте это, пожалуйста. Преданные путают контроль чувств с таким забитым, блокированным состоянием ума. Заблокированные преданные становятся. Боятся смотреть, боятся думать, боятся говорить. Все, все их пугает, все вводит в ужас. Ой, какая у меня мысль проскочила. Не могу, не могу, не могу. О-о-о-о. Такая проскочила. Ой, еще одна. О-о-о-о. А тут что, тут какая-то моя промелькнула. Боже, боже, боже. Кругом проблемы, смотрите. Нельзя не смотреть, не слушать, не думать. Да уж лучше честно в маю уйти, да все с головой. Чего мучиться вообще? У меня в такие неестественные ситуации положение поставили. Что за знание Кришны на самом деле? Что это такое? Пропад не этого хотел. Это что мы жили свободно и счастливо. Но важно знать, как использовать правильно органы чувств. Вот и все. Как бы их ни использовали, основа остается прежней. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. Все. В остальном полная свобода. Пожалуйста. И так же, как Махараджа Парикшит сказал, что ты можешь поселиться в моем царстве, там, где едят это мясо, нарушают все эти четыре принципа, я даю тебе эти места. Кали затрепетал от страха. Что ты говоришь? Махарадж, ты же прекрасно знаешь, что таких мест нет в твоем царстве. Теперь, если мы скажем, не ешь мясо, то матери скажут, а что тогда вообще есть? Потому что на каждом углу продают только мясо. Где же эта свобода? Где-то мы остановились в какого-то города недалеко, предложили нас встретить на машине, и мы остановились, там кафе стояло неподалеку. Вдоль дороги есть такие кафе. Люди подъезжают машины, останавливаются и заходят туда есть. Вот я замечаю, они выходят из машины очень угрюмо сосредоточенные. Буквально несчастные. Но они голодные, уставшие, есть им нужно. Дорога здесь, вот такая ситуация, знаете, не очень-то радостная для людей. Еще слякоть какая-то, погода. Вот они заходят в кафе с таким недовольным видом. И выходят точно такие же. Еще и хуже даже. Я был крайне поражен. Они же вот поели, смотрите. Вы видели преданного, который поел хорошего просада, пир, и он не удовлетворен. Угрюмый вышел. Такого быть не может, видите. Вы видели такого преданного? Да только просто ему скажи, что сегодня будет пир, он уже будет счастлив целый день. Да? А халава будет, халава, сладкий, будет все, бесплатно, бесплатно, ну все, тогда он счастлив, все, что ему нужно, больше ничего. Ну а материалисты, они могут наслаждаться, где же их свобода? Рупот говорит, оставьте эти грехи и свободно наслаждайтесь. Но будьте осторожны, чтобы эти наслаждения, даже регулируемые, соответственные, не спихнули вас снова вниз. Через эту вот соевую колбасу, безалкогольное пиво, без никотина и сигареты, без 40-градусную водку, не знаю, что там есть такое или нет, но, возможно, это и будет. Это может нам напомнить снова эти вкусы. Будьте, то есть, даже на гладкой дороге могут быть аварии, случаются, кто-то нас может сбить. Кто-то может думать, я не нарушаю правил дорожного движения, я никогда не сажусь пьяный за руль, да. Но вас могут сбить пьяные люди и хулиганы, которых полным-полно. Вы можете быть праведником, но материальный мир – опасное место. Даже на гладкой дороге есть проблемы и опасности. Как? В сатва-гуне человек очень привлекательный, лакомый кусочек. Материалист хочет съесть этого человека, заглотить его. Его дар, его талант, и все это очень привлекательно. Материалисты питаются такими людьми. Они же каннибалы, ракшасы. Я по секрету говорю, яваны, ракшасы, млечки. Но мы громко не говорим об этом. Но это их природа. Они эксплуатируют таких людей. Они хотят эксплуатировать таких людей. Через них действует майя, иллюзорная энергия. Поэтому это так опасно. И как? Как сделать себя безопасным? Четыре уличных принципа. Незаконный секс. Синтоксикация азартных игр. Нужно быть внимательным в течение всей жизни. Это наставление шастры. Всегда нужно помнить об этом. Это безопасно. И 16 кругов хорошего Хари Кришна мантры. Все, что нужно человеку на самом деле. Прабхупада мог это так вот сформулировать хорошо. Наше дело это вот все так раз сформулировать, чтобы люди вот поняли, раскрыть этот смысл. Относительно вот этой культуры, где мы живем, чтобы мы тоже могли лучше соблюдать эти принципы, чтобы мы еще более решительны, более устойчивы в своем стремлении к чистоте, к Богу, чтобы мы прогрессировали в этом отношении. Пускай еще не все принципы могу, но я хочу все принципы, хочу свести это все к нулю, как Прабхупада говорил. Мне, может быть, далеко до этих принципов, в уме у меня творится непонятно что, но я иду этим путем. Я иду в эту сторону, я пойду за Прабхупадой. Такие люди могут распространять сознание Кришны. Они всегда будут думать, я падший. Прабхупада чистый преданный, послушайте его, пожалуйста. И люди всегда будут верить таким преданным. Они вне двойственности уже располагаются, потому что они привязаны к Шри Прабхупаде, а не к чувственным наслаждениям. Если даже чего-то не могут, они привязаны к Прабхупаде, духовному учителю привязаны преданные. Если на самом деле привязаны к Гуру, и Кришне и Шри Прабхупаде, они вне двойственности эти люди. Несмотря на их ошибки, они садху. Даже если делают ошибки, если они что-то делают даже ужасное, они все равно садху, потому что они привязаны к Кришне. Это делает человека практически святым уже. Можно оценить как недвойственности. В этом уникальное сознание Кришны. Итак, если мы хотим понять, в чем же препятствие духовной жизни, вот тут они описываются в этом стихе, очень коротко. Вот они и есть камни преткновения. Две вещи. Привязанность и отвращение. Знаете, извращенный вкус. Харе Кришна. Если будут вопросы, пожалуйста, дополнение, комментарии. Как сформулировать вопрос, чтобы ответить точно на него? Это правильно, я согласен, что есть более высокие формы любви. Кама, она также имеет различные ступени до премы. От камы до премы есть градации. Я согласен, что лучше цветок нарисовать, чем сорвать и растоптать. Или просто съесть его. Животное просто съест цветок. Все. А человек еще может нарисовать его. Еще лучше его предложить Кришне, верно? Есть градации. Это понятно, что от вожделения до, да, от камы до према есть градации. Это можно проанализировать, увидеть. Суть всех живых существ человеческих, Махабхарати говорится, те, кто родился в теле человека, его главная суть, что это такое? Чем он наслаждается? Больше всего главный момент. Слава. Слава. Самое важное для человека. Все люди стремятся к славе. И это можно преодолеть. Это очень тонкая форма проявления вожделения славы. Быть в центре внимания. Это преодолевается единственным способом — прославлять Кришну. Отдать все заслуги духовному учителю. Так можно преодолеть эту платформу тонкой камы и развить прему. Прославление Кришны – это высочайший принцип. Бога прославлять могут люди в полном знании только. Все остальное – подделка, имитация. Настоящее прославление возможно с платформы знания. Мы должны понять, что Бог на самом деле достоин прославления. Это высочайшая личность, Пурушоттама. И понимать, почему так. Это путь, это процесс сознания, осознания, получения знаний. Чистые преданные, они квалифицированы в прославлении Кришны. Новички повторяют Харе Кришна мантру, но немногие обижены на Бога. Неквалифицированное прославление. Они сетуют на того, на другого, на третьего, не критикуют там, тут недовольны. Они не могут им сказать спасибо за все. Не могут так сказать. Они говорят, за что? За что? За что ты со мной так? Знаете анекдот такой? Преданный молится Богу, говорит, ну за что? За какие грехи? Такие страдания. Господи, Господи, да за какие грехи? Ну почему ты так со мной? Такой голос сверху. Ну не нравишься ты мне. Некоторые при этом не смеются. Не все засмеялись. Я не знаю, это анекдот. А почему нет? Кришна говорит, они мудхи. Он ругает, оскорбляет их. Говорит, мне не нравятся они. Нарадхамы говорит, низшие среди людей, подонки. Это слово означает. Кришна говорит. В другом месте говорит, они как ослы и коровы. Только Кришна может так ругаться. Все остальные довольно культурно выражаются, кто шастры изучает. Только Кришна такие вещи говорит.
Именно к ним он пришел, как из почитания. Именно к самым низким, к самым падшим, к ослам и коровам. Из любви.
Конечно, я знаю.
Чтобы дать самым низким, самым падшим.
Из любви он идет, да, делает это. Без сомнения. Его любовь, она совершенная. Это без сомнения так. Но тем не менее он говорит правду. Он не сентиментальный, он говорит правду. Он говорит, да, люблю тебя, мудха. В нем есть то и другое. Он совершенный. Нет никакой двойственности. Он видит все должным образом. Безошибочно. Даже в духовном мире столько препятствий Йога Майя создает, что это любви Радхи Кришне. Кришна говорит, Радхи, я так люблю. Радхи говорит, я тебя еще больше люблю. А Кришна говорит, нет, я больше. Радхи говорит, нет, я больше. Нет, я больше. И вот так вот передаются в любви друг к другу. Ну и долго это можно слушать, скажите. Скукота. Йога Майя говорит, нет, Кришна, иди паси телят. Тебя ждут телята. А ты иди, служи Абхиманию, мужу своему. И вот когда разлука, вот тогда начинает что-то интересное. Эти игры, вот Йога Майя суд. Так я тебя люблю, мы все любим. Да надоело уж. Что за любовь такая? Нет, иди паси коров сюда, Йога Майя. А ты иди в эту сторону. И вот теперь вот разлуки, вот это все происходит настоящее. Что-то. Так здесь он мудха, но там душа. Одновременно нужно видеть то и другое. Докатился до такого состояния. Это душа. Это великая душа. Представьте себе. Мудха. Гордо носит, так сказать, это тело. С большими ушами. Конечно, есть сострадание, понятно. Но это же факт. Уши длинные. Мозгов нет. И то и другое нужно видеть. Это какой-то новый термин в Исконе. Это отмороженный? Что это? Как это? Невнимательный? Отмороженный, невнимательный? Нужно словарь завести исконовский. Отмороженный. Отмороженный проповедник. Только Кришна может увидеть все эти желания человека, и Кришна посылает преданных, вот он ситуацию создает. Очень трудно, даже старшим преданным трудно быть предельно внимательным, чутким бывает. Потому что у них тоже есть свои трудности, свои болезни и так далее. Сострадание. Да, сострадание. Это можно развить через просто развитие внимания механического. Как администратор это делает. Он просто наблюдает за коллективом, что он должен сделать коллектив. Он замечает, у того день рождения, у того болезни, у того семейные обстоятельства. Он должен. Но здесь духовная жизнь сострадание движет человека. Сострадание делает нас внимательным, когда мы вот эта чуткость, сострадание, чувствительны к чужой боли. Не вопрос ниже или выше, а просто чувствительность. Люди страдают, это факт. Преданные страдают меньше, но их страдания тоньше у преданных. Психологи нужны, бывают, даже старым преданным, потому что долгие годы преданные могут носить стереотипы и блоки в уме, догмы. Это очень разрушительно будет для их ума, много страданий принесет, в этом причина. Поэтому иногда нужен хороший психолог, но лучше, чтобы он был квалифицированным преданным. Или хотя бы хорошим другом Кришны был. Да. Но они опасны тем, что все они майявади. Все. Все психологи не преданы, это майявади. В этом и главная проблема. Они могут повлиять на человека, вдохновить его только, поощряя его величие, собственное ложное эго. Это тоже способ вдохновить. Да ты такой великий, ты просто не знаешь об этом. Ты просто не ценишь себя. Посмотри на мир. Просто люди сами все это выдумали, эту двойственность. Отбрось все это, ты Бог фактически. Тебе ничего это не нужно. Делай, что хочешь. Разве освободи себя. В тебе есть все. Это психология вот эта вот майявадская. Но как-то она помогает, и затем человек попадает в заблуждение, оставляет преданное служение. Они помогают за счет увеличения гордыни. Наша духовная жизнь заключается, что мы уменьшаем ложную гордость, но при этом мы не должны иметь какие-то блоки, стереотипы, таких вещей, как смирение, скромность, мы знаем. Если мы это примем стереотипно, внешне, мы будем страдать все. На уровне только внешних качеств мы будем все страдать. Но внешнее смирение, что это такое? На самом деле, в Ведах говорится, что внешнее смирение достойно позора. Если человек не может за себя постоять, это позорно, говорится. Это насчет внешнего смирения. То, что хотел сделать Арджуна – смирение уйти с поля битвы. Для него это не было выходом правильным. Он был воином, потому что. Кришна этого не одобрил, видите. Поймите правильно, что мы должны знать свою природу, идти путем своего сердца, а не стереотипным блоком, не догмом. Нужно научиться жить в сознании Кришны, не просто терпеть сознание Кришны, как какие-то правила, установки, которые мешают нам жить часто. Что жизнь, она гибкая. Нужно также развивать разум, как это все применить. Но критерий – наши 4 принципа и 16 кругов мантры. В остальном мы должны применять творческую энергию. Как действовать согласно месту, времени, обстоятельствам. До недавнего времени все еще несли стереотип коммунизма в своей голове. Жить коммуны хотели. Где все общее, где все друг друга критикуют, где каждый влазит в чужие дела. Это коммуна. Этот материальный коммунизм, где много зависти. Поэтому всем до всех есть дело. Кроме этого, у нас еще есть блоки дарвинизма в голове. До сих пор мы это все еще носим. Посмотрите внимательно. Сколько ложных концепций. Наша задача раскрывать эти. Психолог может, если он квалифицирован как психолог, он может помочь раскрыть эти вот ложные какие-то заключения, которым человек следует. Как преданные иногда живут? О чем они думают? Что бы они делали, они думают, а вдруг? А вдруг? Как будто Кришны нет. Многие живут с таким стереотипом. А вдруг? А вдруг будет так, что делать? А вдруг будет так, что делать? У них нет уверенности. Почему нет уверенности? Почему такой странный, преданный? Он говорит, а вдруг? Атеизм в этой концепции. Вот он так проявляется. Блок. Это все в уме. Поэтому долгие годы мы не можем найти, где Кришна. Кришна в сердце. А мы где? А мы не следуем сердцу, мы следуем блоком, стереотипом. Но когда мы следуем своему сердцу, нужно быть очень внимательным. Четыре углевших принципа остаются. Не так, что сердце мне сказало нарушить все четыре углевших принципа. Я должен идти путем сердца, понимаете? Зачем мне шастры уже? Это другая крайность, другая проблема. Вот эти принципы остаются. А в остальном мы должны быть свободными людьми. Мы не должны быть рабами каких-то умозаключений, блоков, представлений. Поэтому иногда мы не знаем, как распространять сознание Кришны. Потому что старые методы уже отошли вроде как, а новых нет методов. А новый метод всегда – это наше сердце, наше желание, больше ничего. А если мы выходим за рамки представлений просто общества, нас будут критиковать. Даже если мы соблюдаем все принципы, нас будут критиковать, потому что есть стереотипы, есть догмы. Вот этого нужно избегать. Отделять что? Нет, нет, оскорбления будут. Будут оскорбления. Мы не можем сейчас сказать, все, больше не буду оскорблять, ничего не получится. Только на уровне премы мы не будем оскорблять никого. Вплоть до уровня премы всегда будет опасность оскорблений. Даже Дакша совершил оскорбление Господа Шивы. Это очень великий уровень Парджапати Дакша. Отец всех полубогов. Даже отец Господа Шивы, вот, в обычной семейной традиции он отец, тесть Господа Шивы. Дочь его замужем за Господа Шивы, кстати. Даже он совершил оскорбление. На таком высоком уровне живые существа совершают оскорбление. Даже мать Шачи Господь сказал в читании, что она совершила оскорбление. Мы не признаем это, мы не соглашаемся с ним. Но он сказал, он не получит премы. Преданный говорит, это не может быть оскорблением. Нет. А Адвайта Ачарья сказал, это не может быть оскорблением. Она мать Господа Чайтаньи. Как я могу принять это все? Но она думала, раз сказал Господь Чайтанья, значит, я оскорбила Адвайту. Должна просить прощения. Как же мы можем сказать, что я больше не буду оскорблять? Это что значит? Тогда вообще не нужно общаться с преданными. Тогда оскорбления не будет. Да, 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 верно. Будут ошибки совершаться, мы должны исправлять ошибки. Вот это правильное понимание вообще. Да, интересно было. Порезал палец, сразу табличка высвечивается. За вот, за этой реакцией в той-то жизни. Надо такой вот компьютер в будущем создать. Мандакья Муни, да. Этот безгрешный мудрец попал в ситуацию. Как говорят люди, как курващи. Просто вот ни за что и просто вот глупо. В его дворе прятался вор, убийца. Его догнали охранники, поймали и арестовали самого Муни, поскольку в его дворе нашли как соучастника. Приговорили к смерти по закону. Должны ли его проткнуть копьем? Царь узнал, что вы делаете. Это Муни, мудрец. Нельзя мудрецу приговорить к смерти, чтобы там ни было. Его настановила казнь, когда она уже практически началась. Очень оскорбленный, возмущенный Муни пошел к Ямараджу и сказал: я совершил единственный грех за свою жизнь. Я помню все сегодня хорошо. В детстве я соломинкой проткнул муравья, и больше ни одного греха у меня не было. И ты за это мне приговорил к смерти? И Ямарадж не смотрел ему в глаза, он сказал: да, за это. Но он знал, что сейчас будет. Мудрец проклянет его. За это не наказывает. Видите? Неосознанное оскорбление не так опасно. Не будет наказания. Не знаю вот этих тонкостей уже кармы, но они могут взаимосвязаны, провоцировать. Например, если у меня есть склонность к простудам есть, то мне легко простыть в любом месте, верно же? Где угодно. Сама склонность есть у меня. Также здесь у меня есть какая-то карма, накопленная прошлыми жизнями. Спровоцировать ее может проявление, какой-то еще поступок вот сейчас, в данный момент, как инфекцию, как возможность пробудить эту карму. Дать ей проявиться сейчас, в данный момент, например. Это же вопросы времени, кармы, взаимодействия. То есть сама склонность существует к греху. А откуда мы, так сказать, получим эту реакцию, уже не так важно. Это хитросплетение кармы, их сложно разбирать. Понимаем, мы не понимаем, что там происходит между преданными. Мы каждое утро кланяемся в Анчакалпатру без чая. Это садхана. Потому что можем и не понимать, в чем я не прав. Но все равно такая традиция в Анчакалпатру без чая. Я не виноват, но в Анчакалпатру без чая. Я безгрешный, но я говорю в Анчакалпатру без чая. Но постепенно мы понимаем, почему это, для чего нам дается эта мантра. И каждый день произносить ее. Что, кажется, я всегда совершаю какие-то оскорбления постоянно. Своим присутствием даже одним. Вот я сейчас сижу здесь на асане, а кто я такой? Это оскорбление, сидеть тут на асане и учить всех. Но поскольку я это делаю от имени духовного учителя, это и позволяется мне, но это фактическое оскорбление. Да, по милости, это возможно. Возможно, по милости преданных, по милости Кришны. Все, больше никак. А все остальное это оскорбление просто. Ну да, в том-то и дело, что их не было, и вдруг меня посадили, да. Именно так было, как вы говорите. Если бы качества были бы, то меня тоже не посадили бы. Меня бы отправили на Вайкунтху сразу же. Меня посадили, потому что нет качеств. Срок. Сидеть на асане теперь всю жизнь придется. Правильно, да. Иногда? Редко, иногда. Ну, постоянно, в общем, я понял. Так, так. Те преданные, которые не будут критиковать сами себя, и будут критиковать другие. Вот и все. Те преданные, которые не критикуют сами себя, их будут критиковать другие преданные. Если я думаю, что только потому, что я занят работой и могу не посещать Мангаларти и прочее, если я так вот думаю, меня будут критиковать, я должен критиковать себя за это. За то, что мне нет благочестия даже, сказать, нет времени, нет условий приходить на Бхагаватам. Я должен думать таким образом, тогда никто критиковать не будет. Но если я думаю, это уважительная причина, чтобы не ходить на Бхагаватам, не посещать, так сказать, программы, если я думаю таким образом, это неправильное настроение. Верно, у меня нет времени, я должен работать, верно. Не всегда есть время, верно же? Семья и прочее, я должен это делать, да. Но что я должен думать при этом? Я не должен гордиться таким положением. Я должен, что мое положение несовершенно, потому что я не заслужил его еще. Я должен больше благочестия выработать, должен как-то служить преданным и все прочее. Такого человека не критикуют. Повинную голову в мяч не сечет, он сам себя критикует достаточно образно. Нет необходимости. В общем-то, таких людей очень любят. Смотрите, он работает, и то, но он все, что может, он делает для Кришны. Он очень смиренный человек, духовный человек. Это относительно гордых преданных происходит. Они не уносят критики, потому что они не критикуют сами себя, не допускают таких мыслей о себе. Плохую карму он берет тогда, когда он критикует несправедливо или неправильно критикует. Не в правильном монастыре критикует. Только в этом случае он берет карму. Но если его критика конструктивна и полезна, это не так. Никакой кармы плохой он не берет. Что такое плохая карма? Когда мы критикуем незаслуженным образом человека, вот тогда мы получаем плохую карму. Незаслуженная критика. Завистливая критика. Вот это и есть плохая карма. Либо она справедливая критика, но в духе унижения, высокомерия и прочее, тоже плохая карма, плохое отношение будет к нам. Но если это из чувства сострадания, если это конструктивно, если это полезно, если это как проповедь. Разве мы сейчас не критиковали кого-то в течение всей лекции? И Прабхупаду критикуют в книгах. Но если там будет в соответствии с шастрами делать, в соответствии с наставлениями гуру, кармы не будет. Это акарма. Акарма. Наш вывод – служение Кришне. Для этого мы говорим все. Чтобы доказать, что служение Кришне выше кармической деятельности и других процессов. Здесь нет кармы в этом случае. Акарма.
Потому что Прабхупада как раз пишет, что тот, кто указывает на чужой грех, то есть он берет на себя ответственность за этот грех и страдает его, берет на себя эти страдания. Это сам такой механизм.
Там говорится, что человек, указывающий на причину своих страданий непосредственную, сам совершает грех. Таким образом, сам совершает грех. Такой смысл, кажется, в том стихе. Кто виноват в твоих страданиях? Вот этот человек, я говорю. Он мне причинил боль, вот конкретный человек. Вот это грех. Не видеть высшей причины во всем, это и есть грех. И в мире это очень хорошо видно. Кто виноват? коммунисты. Кто виноват? Капиталист. И они убивают друг друга. Вот он результат такого мышления. Но если есть высшая причина, мы остановимся. Мы попытаемся понять, почему вообще это происходит между нами. Почему, как мы стали вообще капиталистами и коммунистами, с какой стати? Кто мы такие вообще? Давайте разберемся. Если есть высшая причина, мы можем осмыслить ситуацию на самом деле. Пока мы указываем на непосредственную причину страданий, они никогда не кончатся. Потому что это грех. Грех порождает другой грех. Это не точно поставлен вопрос, потому что важно мотив, почему это происходит, понять. Тогда можно точно ответить на этот вопрос. Там говорится точно и конкретно в этом случае, что если человек оскорбляет другого человека, вот тогда такой обмен происходит. От оскорбителя идет благочестивая карма к тому, кого оскорбляют. От оскорбленного человека, если он не отвечает, идет плохая карма к этому человеку. В этом только случае. Если это касается оскорблений, незаслуженных вещей. Но если кто-то ругает справедливо, это не работает. Если это справедливо, нормально.
Но если это все равно обижает того, кто... Я тоже слышал такое, что если кого-то ругаешь, да, у него возникла какая-то обида, может, идеально сам так. Или, то есть он не последовал, то есть все это наоборот еще усилило, его нужно эго.
Крепкий орешек. Приспосабливается хорошо, да. Уже ругать лишь придется, нужно нести уже не молоток, как кувалду. Потому что новая система защиты, нужно уже гранату подкладывать. Лучше не защищаться, лучше принимать наставления. Другой должен отвечать за свои поступки сам. Тут вы не должны вмешиваться в этом случае.
Как же защищать преданность?
Не защищать, а помогать нужно. Вот когда его уже гранату подложили, потом защищайте его. То есть помогайте ему. Это их отношения. Это их отношения. Не вмешивайтесь в эти две стороны. Но помогайте. Если кому-то больно, помогите. Вот и все. Если между ними конфликт, какие-то разногласия, оставьте их. Пусть они разбираются. Но если кому-то больно, помогайте ему. Но не критикуйте другую сторону. Кто причинил ему боль? Если между ними такие отношения. Они должны какое-то время понять друг друга. Кришна это устраивает. Один есть сильный, другой сильный. В Гурукуле, если дети дерутся постоянно, преподаватель берет двоих и говорит, ты бери за уши вот этого. Так, держишься крепко. А ты бери его за уши. По моей команде тяните. Вот два врага. И поскольку они друг друга ненавидят, они с удовольствием... Но тут они понимают, что чем сильнее тяну я, тем сильнее тянет и он. И где-то, когда уже уши чуть не отрываются, они догадываются, нужно отпустить эти уши, и мои уши тоже освободятся. И они по себе отпускают друг друга, и все. И потом понимают, что лучше остановить все это. А преподаватель стоит просто и смотрит. Наблюдает. На тот случай, если ухо на самом деле будет рваться, он, конечно, уступится. Просто поможет тому, кому больнее, и все, и... Такая ситуация, обстоятельства беспристрастные, не надо втягиваться в какой-то конфликт. Если два конфликтуют, не втягивайся туда. Лучше, чтобы они читали круги побольше. Еще и за них круги читать. Уже чересчур. За них на Мангарде ходи, круги за них читать. Тогда за них и просад ешьте. Вот когда не ругаетесь, рядом стойте, повторяйте круг мантры, да? Пусть слышат. Хорошая община в Сухаре, вы видите. Все друг друга знают, уже всем кости перемыли. Так хорошо. Так просто стало уже. Никто не обижается ни на кого, как раньше. Что-то происходит, да? Какая-то семья образуется. Если кого-то оскорбляют на нашем уровне, он не будет долго смиренным. Мы же знаем это хорошо. Какой дурак согласится быть смиренным? Подождите, если меня оскорбляют. Это ложная имитация. Смирение невозможно оскорбить. Смиренного невозможно вообще оскорбить. Мы еще к этой категории не относимся. Мы просто промолчали, но мы чувствуем себя очень оскорбленными. Мы промолчали вот сейчас, но потом, подожди, мое время придет. Мое смирение такое странное, знаете. Опасное смирение такое. Настоящее смирение невозможно оскорбить и обидеть. Как с гусяла, да? Как вы думаете, важны большие киртаны? Коротенькие киртаны? Да, на всякий случай, на работу и все. Иногда нужно, люди заняты, но иногда нужно побольше это делать. Раз в неделю нужно большой киртан устроить, точно. Хороший такой. 3 часа. Минимум 3 часа, если выходной день какой-то, 3 часа у киртана делать. Каждый день сложно сейчас представить, потому что вы не брамачари большинство, вы грехастки, у вас много обязанностей. Но раз в неделю хорошо собраться и отвести душу по-настоящему, то есть киртан сделать. Но вы же воспеваете в Акадыше, я слышал здесь, всю ночь. Ночь не спите, не едите ничего. Каждый Акадыш поете всю ночь, нет? Мне кто-то говорил об этом. Здесь есть все условия для воспевания, поэтому иногда нужно делать. А чем отличается ложное эго от истинного эго? Хороший вопрос. Истинное эго означает, что я слуга Кришны, слуга духовного учителя, человек, который отождествляет себя с гуру и Кришной как слуга. А ложное эго, мы себя отождествляем с чем-то с материальным. С победой, поражением, с богатством, с бедностью отождествляет человек и переживает все это. Переживает свое богатство, или переживает свою бедность, переживает удачу, или успех, неуспех. Это ложное эго все. Истинное отождествление, я слуга Кришны. Мы должны это переживать на себе. Это истинное эго. Это величие души, говорится. Это вот истинное эго. Человек возвышается над двойственностью этого мира. Конечно, этому нужно учиться. Это не просто концепция какая-то, это практика. Постепенно она усваивается еще больше. Как это я слуга Кришны? Мы все слуги Кришны, все в порядке, но мы постепенно усваиваем это глубже, 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 глубже. Тело — это не я. И все потребности тела тоже ко мне не относятся. Я не должен поднимать выше вот этих духовных своих потребностей, своей связи с Богом. Ставить выше. Наоборот, моя связь с Богом, она выше, потому что я есть душа, я его слуга, вот моя связь, вот она выше всего. Это величие, потому что человек не подвергается влиянию майи, двойственности. Ну, это пример, что маленький огонек, он колышется даже при легком дуновении ветра. Такой неустойчивый. Но большое пламя не может сорвать даже ураган. Как распознавать? Если вы ходите из дома, скажем, на улицу, и черные олени с левой стороны проходят мимо вас, это благоприятный знак. Я не помню, правда, с какой стороны уже, но... Ну, в общем, одна сторона благоприятная, другая неблагоприятная. Если черная кошка перебежала под ноги вот так вот прям, тоже плохо. Если паука увидели утром, будет очень небольшая неприятность. А если вечером, наоборот, хорошо. Есть целая шастра, я слышал об этом. Работают? Постоянно работают, мы же видим. Все эти знаки в Кали-Юге очень хорошо работают. Опытные преданные, они могут понимать этот язык до какой-то степени. В Экале не так все точно работает, правда, но работает. Если женщина идет навстречу с полными ведрами, очень хорошо. Если с пустыми, не очень хорошо. Работает. Можете попробовать. Обратите на это внимание. Потому что никто на это внимание не обращает. Из преданных особенно. Не интересуется. Для кого как? Это зависит уже от природы человека. Кому-то это будет мешать. Скажем, новичку это точно будет мешать, запутывать его. Вообще новичкам не нужно интересоваться астрологией, предсказаниями, какими-то знаками этими. Они очень легко сбиваются с толку. Они себя сразу отождествляют со всеми этими событиями. Сразу же. Опытные преданные, они могут до какой-то степени, они понимают место этому всему. Вайшнава Сарасвати, представьте, если был таким астрологом, которого не было равных в то время. То есть ему не нужно было ставить какие-то карты, он видел все и так. Но когда его спрашивали, как будет, скажите, Махарадж, вы астрологию знаете, что будет? Он скажет, как Кришна захочет, так и будет. Все. Иначе мы свою судьбу не проживем правильно. Мы должны вложить свою судьбу ценности, успеть. И об этом мы забудем. Освободи выбор, забудем, как его правильно применить. И каждый настоящий момент проживем неправильным образом в своей судьбе. Не получим блага никакого. Можно, знаете, стать царем. Ну и что? Каков итог потом? Смерть и новое рождение. Ну и что с того? Что хорошего в этой благоприятной карме? Но если вы проживаете ту жизнь в сознании Кришны всю, это хорошо, да, станьте царем, но вы станете еще преданным, вы освободите других людей, вы освободите сами. Вот в чем разница. Неофиты попадают на удочку вот этих внешних событий. Нет необходимости увлекаться этим слишком. Конечно, я согласен, может давать такие знаки. То вы должны ориентироваться сами, опираясь на разум, общаться с преданными. Очень важно этот разум проявлять, чтобы мы учились действовать согласно нашему выбору. Как у Арджуны экстаз должен быть. Он принимает Бхагавад-гиту, что в экстазе. Вот и все. Ну да, как же вы примете какой-то путь без экстаза? Не сможете это сделать. Без экстаза нет. Потому что ленив человек, так? Предлагают работать. Если предлагают преданное служение, вы не откажетесь. Если предлагают работу, вы откажетесь. Если это преданное служение, вы что-то выберете и будете делать без проблем, если это преданное служение. Если вы видите это как работу, вы не будете выбирать ни то, ни другое. Тогда вы спросите, что же выбрать? Потому что вы видите работу. Но если вы видите преданное служение, вы сразу выберете что-то. Вы даже спрашивать не будете. Преданное служение, выбора нет. Только преданное служение. Чувство – это преданное служение. Мы об этом и говорим. Когда есть чувство, это и есть преданное служение. А если никаких чувств нет, где преданное служение? Работа. Тогда я говорю, а что же выбрать? Потому что я не хочу ни то, ни другое делать. Не хочу. Где преданное служение? Тут или тут? Не вижу. Потому что я не хочу делать ни то, ни другое. Но если это преданное служение, значит, я хочу делать. Я хочу служить Кришне, так или иначе. Я что-то выберу, естественно, нужно сам. По необходимости. Что сейчас преданным более важно? Я то и сделаю. Если это преданное служение. Но если это работа, я не хочу то, другое делать. И то, и другое важно, то, и другое важно. Чему отдадите предпочтение? Например, если преданный говорят, сделай это, я могу сказать, не хочу. Но если преданный просит, я не могу отказать. Верно? Да, так бывает. Ну, значит, у вас другой склад ума. Мы знаем это, что женщины, они неисправимы в этом отношении. Они будут делать только, что не хотят. Это природа женщины. Нет, это природа женщины. Мы говорим, мы оскорбляем своим присутствием уже. И мужчины, и женщины, они все такие. Они имеют все пороки и недостатки просто потому, что мужчины и женщины. Это рождение материальное. Ну, женщины такие, мы говорим. Ну, это их природа, ну что? Им очень трудно делать то, что мне нравится. Практически невозможно. Как дети, они не будут делать то, что мне нравится. 2 + 2 сколько? Не хочу, не нравится. Тогда идут на уступки. Хорошо. 2 слона + 2 слона. А, интересно, как 4 слона. Ну так, приходится делать. Со слонами интересно, я могу посчитать. А 2 + 2 не буду, нет, не хочу. Мужчина, он может пойти на уступки своим желаниям, потому что он поверхностный по отношению к женщине. Он примитивно устроен. Ему, в принципе, все равно, что делать. Более грубо устроен в материальном плане. Поэтому мужчине легче заниматься преданным служением по необходимости. То или другое, третье. Он легче к этому относится. Женщина, она глубже сидит в материи. Попробуйте ее вырвать из какого-то желания. Это так же, как у собаки попытаться вырвать кость из пасти. Это очень рискованно. Тут будет укусов, знаете, сколько потом. Можно, конечно, сделать. Поэтому замуж, говорят, замуж нужны. Вот мужа она кусает всю жизнь. Чтобы сохранить общество в целости, сохранности, нужна семья. Иначе всех перекусает вокруг. Если что-то не нравится, одна женщина перевернет все общество, мы знаем это. Это природа. Это неплохо, не хорошо, просто вот такие мы. Да, мы рождены такими. У мужчин свои проблемы, у женщин свои проблемы. Ну, так или иначе, нужно заниматься служением Кришне. Уж как можете. Так или иначе, пропаска.
Все смеялись, он мощное тело было такое, там в страдал от этого человека. Ну, не такой высокий преданный, что такой возвышенный. Кусанатха Махапрасада посоветовал ему пойти вот к группе Госвами. Когда он пришел, он пожаловался, что надо мной все смеются, все издеваются, там, все меня вот... Что мне делать? Может, мне в демоны просто топиться и все, что-то в таком положении. Вот, сходить к группе Госвами. Потом, и когда он приходил, пришел к группе Госвами, группа Госвами, он сидел с открытыми глазами и казалось, что он видит его. И когда ушел к нему на встречу, так, скрипнул, слышал, группа Госвами стал смеяться как раз. Над своим видением, над тем, что он увидел внутри. Ну, этот преданный подумал, что над ним и группа Госвами так должна смеяться. Куда мне деваться вообще? Что он будет делать? У меня такая обида была, так не убегает, у него уши. А группа Госвами вдруг увидел, что ему все пропало. Внутри там все исчезло. Ничего не осталось. И в общем, он удивился, что случилось. Он тоже к своему брату, Санатану Госвами, ушел. Рассказал, что все пропало, все исчезло. Какое оскорбление совершил. С чистым сердцем группа Госвами тоже. Он никого не хотел оскорбить. Но как мы можем определить вообще, что я с чистым сознанием там, кого-то ругаю или там оставляю? То есть, что я на таком же уровне нахожусь, на высоком святом, там, что у меня уже даже ни тени зависти нет, ни тени совершенно желания, может, преобладать там, и видеть недостаток. Нет. То есть как я могу его это, ругать или, там, или критиковать, как видеть эту критику? Когда это, ну, в духовной жизни происходит крах, когда ты оскорбляешь к этому полностью.
Да, оскорбления разрушительные. Конструктивная критика может быть полезна. Если у нас справедливая критика, мы должны принять ее. Таков этикет. Санатана Госвами говорит в этикете вайшнавском. Мы должны принять справедливую критику. Но принимать. Например, у меня есть недостатки. Кто-то подходит и говорит... У вас есть недостатки. Я хочу вам сказать о них. Позволите? Я говорю, хорошо. И он мне говорит, я недостатка. Что должен делать? Принять. Справедливую вещь нужно принять. Но если кто-то ко мне не подходит, нет, к другому человеку, ты знаешь, у него есть недостатки. Позволю тебе сейчас рассказать? Да, позволяю, давай. Вот это оскорбление называется. Неконструктивное. Оно бесполезно. Польза приносит тогда, когда в должном, правильном настроении предлагаем критику непосредственно по адресу. С уважением, но предлагаем. Если человек не готов и не хочет принимать, мы не наставим. Мы уходим в сторону. Это честная критика. Ее нужно принимать. Если же мы не принимаем критику в свой адрес, что происходит? Начинают говорить вокруг. То есть я также могу быть причиной этих оскорблений. Это тоже, это оскорбление. Но я являюсь причиной этого оскорбления. И когда я являюсь причиной оскорблений, я оскорбитель тоже. Потому что я не принимаю справедливую критику. Хорошо. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.